квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 31 мая 2022 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и с вами на Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем чтение книги пророка Захарии. Сегодня у нас 7 глава этой книги, и я хочу поговорить о том, не столько о том, во что мы верим, хотя это, конечно, важно, но и о том, почему мы верим в то, во что мы верим. Мне это представляется сегодня особенно важным, потому что, мне кажется, человеческий голос, вот голос человека в хоре всех голосов, слышен как-то особенно, когда он не просто верит, но и знает, почему. Он верит в то, во что он верит. В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии в 4-й день 9-го месяца. Когда Вифиль послал Сафинера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться перед лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет. И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова проповедовал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и спокоен, и города вокруг него, южная страна и низменность была населена? Вопрос-то, вообще говоря, поставлен ребром. Человек спрашивает у Бога через посредничество священника, делать ли мне то, что я делал раньше? И ответ, для кого вы это делаете, для чего? Это момент, произносятся эти слова, момент очень важный. Дело в том, что не просто так нам дана ссылка на царя Дария, причем даже на 4-й год его правления. Хочу напомнить, ведь и Агей, и Захария, оба эти пророка, пророчествовали в период строительства храма, период возвращения иудеев из вавилонского плена в Иерусалим. В этот период были написаны книга Ездры, книга Неемии, книга Исфирь. И если вы вспомните книгу того же Ездры, храм начали восстанавливать по указу персидского царя Кира. Но Кир, к сожалению, так и не дожил до момента, когда он был восстановлен. Потом, об этом очень подробно книга Ездры пишет, строительство храма в силу разных чиновничьих препон, противостояние местных племен, которые к этому времени уже обильно заселили Иудею, привело к тому, что строительство храма было остановлено на 15 лет. И вот во 2-й год царя Дария, о котором говорится в самом начале 7 главы книги пророка Захарии, это строительство было восстановлено. И уже вот в 4-м году, когда строительство шло полным ходом, через 2 года оно закончится, его за 6 лет достроили храм. Вот этот вопрос возникает. Почему я делаю то, что я делаю? Для кого я это делаю? Видите, друзья мои, я хотел бы именно поговорить о том, как важна для нас, независимо от того, осуществляем мы свое личное призвание в чем-то или участвуем в чем-то общем, каком-то духовном строительстве. Не обязательно речь должна идти о физическом храме, да, о буквальных камнях, кирпичах и так далее. Ведь мы же все призваны что-то строить. В конце концов, человек – это храм Духа Святого. И в третьей главе первого послания к Коринфянам апостол Павел убеждает нас строить на основании, которым для нас является Христос. И здесь мне представляется невероятно важным ясность духовного видения и нравственное содержание нашей веры. Вот об этом я хочу поговорить, читая книгу пророка Захарии, 7 главу. Вы знаете, не так давно, и, может быть, лет 10 назад, я впервые прочитал книгу Абрама Терца «Голос в хоре», и продолжаю ее перечитывать периодически, что книга удивительная. Это тот самый Терц Синявский, который был в свое время посажен в мордовские лагеря за свои свободолюбивые взгляды и независимые. И вот он оказался на 6 лет совершенно в иных условиях. Вместо библиотек, музеев он был писателем, журналистом, редактором, критиком. Человек занимался интеллектуальным трудом и, в общем, общался в кругу людей, свободомыслящих, умных, интересных. И вдруг он попадает в лагеря. Собственно, вся книга «Голос хора», она получилась из писем, которые он писал жене, потом получилась эта книга. И он, попав в совершенно непривычную для себя обстановку, непривычное окружение во всех смыслах этого слова, и в социальном, и в психологическом, во всех. «Я буду говорить прямо», — пишет он, «потому что жизнь коротка». Для него очень существенным стал вопрос, а во что же он верит на самом деле и почему. Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы не существовать, и ставит себе вопрос, а что если попробовать жить от противного, когда невозможно, когда самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему. Да, вот этот изнурительный труд, знаете, когда жизнь превращается для тебя завтрак, обед, ужин, от отбоя до подъема, от подъема до отбоя. И вот тут, говорит Абрам Терц, на этой голой точке встать и начать. И вот здесь очень уместно, конечно, провести параллель с тем, о чем мы только что говорили. Люди, жившие 70 лет в изгнании, пытавшиеся сохранить верность традиции своей религиозной, приходят и спрашивают, мы постимся, молимся, и что, надо ли дальше вообще продолжать это дело, эти религиозные традиции. И странно, что приходят они на фоне, казалось бы, какого-то пробуждения религиозного, ведь идет строительство храма, иудеи возвращаются в обетованную землю. И возникает ощущение такой, знаете, дезориентированности. Люди перепутали верх и низ. И нужно опять, как говорит Абрам Терц, начинать с голой точки. Если вообще любопытно провести параллель, записки из «Мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского очень близки по духу и по смыслу к этим запискам Абрама Терца. И оба оказались в очень похожих ситуациях, оба оказались на этой голой точке. И Достоевский обрел заново свою веру, читая Евангелие, которое подарила ему фон Визина, жена декабриста, когда он проезжал через Томск. Вот ведь интересно. Когда с тебя сняли все внешнее, когда ты лишился привычных внешних опор, когда действительность вокруг тебя против тебя восстает и от тебя что-то все время требует, здесь вопрос, во что я верю и, самое главное, почему я в это верю, встает, что называется, ребром. Об этом же, кстати говоря, пишет и Виктор Франкл в своей знаменитой книге «Сказать жизни да», у которой второе название в скобках «Психолог в концлагере». Ведь встает какой выбор перед человеком духовным? А вызов ему бросает эта действительность вокруг него – приспособиться. Или все-таки вместо того, чтобы приспосабливаться, стать выше этой действительности. Здесь начинается все как-то сначала, с голой точки. Ослепший, оглохший от этого кошмара внешней действительности, вокруг уголовники, вокруг колючая проволока, лают собаки и так далее, и так далее. Здесь все немного фантастично, пишет Терц. Все немножко воображаемый мир. Совершенно другие точки ожиданий. Все ждут конца срока, а кто-то ждет конца мира. И мельчайшие факты в свете того, во что мы пытаемся верить и что мы пытаемся осмыслить, приобретают необычное значение. И удивительная фраза из книги Терца. Солнце низко над горизонтом, и потому тени длиннее. Честно говоря, от этой книги, когда ее начинаешь читать, очень трудно оторваться. Знаете, вот так иногда останавливается взгляд на картине, когда автор смог привлечь нам наше внимание к событию, которое он на этой картине описывает, к лицу. И вот здесь очень важно, на мой взгляд, оторваться, а для этого нужно делать сознательные усилия, от этого привычного внешнего шума, во многом навязанного нам, и услышать голос автора, голос художника, написавшего картину, голос писателя, чью книгу мы читаем. Услышать, в конце концов, голос Бога, который поместил нас в эту окружающую действительность. Потому что в конечном счете автором нашей с вами жизни, во всяком случае инициатором нашего появления в этом мире, является не иной, как Бог, которого в Ветхом Завете зовут Богом неба и земли, создателем всего сущего. Вот почему вот это верное ориентирование, понимание того, во что и, главное, почему я это верю, для меня представляется невероятно важным именно сегодня, во времена, когда очень сложно вообще жить среди этого шума, когда столько голосов за и против, чего бы то ни было, когда столько суеты, и столько попыток втянуть тебя во что-то, быть за или против кого-то или чего-то. И здесь стоит нам вспомнить нашего великого философа русского Семена Франка. Все временное, все имеющее начало и конец не может быть самоцелью, немыслимо, как нечто самодавлеющее. Это его книга о смысле жизни, потрясающая. А в другой своей книге «Свет во тьме», написанной уже под конец его жизни, после Второй мировой войны, после 1945 года, он, смотрите, что пишет. «Жизнь, полная мучительных трудностей и трагизма, все же лучше гибели, смерти и разложения. И мужество в сочетании с трезвостью выше, значительное в каком-то смысле, разумнее мужество, которое питается только иллюзией». И, вы знаете, он прав. Я вот в этом году нашему фонду исполнилось 15 лет уже, мы постоянно работаем в местах лишения свободы, с людьми, преступившими закон, а в последнее время это подростки, я буквально в субботу был в следственном изоляторе, общался с такими. Знаете, что происходит, когда человек попадает в такие места? И это не обязательно тюрьма, это может быть больница, это могут быть какие-то другие обстоятельства. А иллюзии уходят. Как исчезли иллюзии у Иова, когда вдруг его начали постигать беды одна за другой. Иллюзии по поводу какой-то гарантированности благополучного существования. Иллюзии по поводу непогрешимости своего личного бытия. Иллюзии по поводу мира окружающего. В конце концов, иллюзии по поводу самого себя. Антон Хаутепен, известный современный богослов, в своей книге «Бог. Открытый вопрос», рассуждая о богословских перспективах современной культуры, говорит следующее. Бог вовсе не Бог нашей потребности в самореализации, но само олицетворение того, что мы больше всего жаждем. Быть спасенным по ту сторону смерти. Понимаете, когда речь идет действительно в таком в гамлетовском духе о вопросе «быть или не быть», тут не до традиций, не до религиозных календарей, не до, в кавычках, правильных обрядов. Речь-то идет о душе. О бессмертной душе, преданность которой, как говорил Мандельштам, определяет все. И здесь встает вопрос, который в свое время Толкин поставил в своем известном романе. Безнадежность или безумие? О безнадежности речь не идет. Отчаивается только тот, чей конец предрешен. И в этом свете, согласитесь, вопрос, заданный постящимися и молящимися Богу через пророков и священников, звучит очень актуально. А что нам делать дальше? Как нам верить? А вопрос стоит иначе. Во что ты веришь? И главное, почему? Знаешь, что происходит? Вот по словам Честертона, мир на самом деле давно уже стоит на голове, да? И вот эти вопросы, они как бы нас обратно на ноги ставят. И мы учимся смотреть на все сверху вниз. Вот почему там, когда вот идет этот взгляд сверху вниз, там и возникает эта ясность духовного видения. И там мы осознаем нравственное содержание своей веры. И вот этот голос, о котором мы говорим, голос, который снизу вверх обращен, голос, который обращен сверху вниз, создается такая гармония. Ведь вера – это же не монолог, это диалог. И как говорили святые отцы, да, почему я все время делаю на этом такой особенный акцент, постоянно пытаюсь мотивировать людей, когда мы молимся Богу, мы говорим с Ним, этот голос снизу вверх, когда мы читаем Писание, Бог говорит с нами, мы слышим голос свыше. Знаете, вот очень важно обнаружить вот этот внутренний мир в себе, как это сделал Достоевский в «Записках из мертвого дома», как это сделал Сервантес, написав своего знаменитого «Дон Кихота». Чего хотели иудеи от Христа? Почему он, пришедший к своим, так и не был ими принят? Потому что не был решен вопрос, для кого мы постимся, для кого мы молимся, для себя. А ведь хотели-то, в общем-то, перемены действительности куда в большей степени, чем думали о своей душе. Устали от владычества римлян, от оккупантов, хотелось политических перемен. Устали от бедности, хотелось каких-то социальных реформ, да чего угодно. Видите, как легко свою веру превратить в такой механизм налаживания быта. И вот здесь, в этих ситуациях, когда мы искушаемся на то, чтобы либо начать ломать действительность вокруг себя, да, весь мир насилием и разрушим, либо начать приспосабливаться к ней, вот здесь этот голос, который спрашивает, для кого, для чего ты молишься, во что ты веришь и почему. И здесь, вы знаете, вот эти вопросы, с одной стороны, они как бы человека возвышают, безусловно. Человек, задающий вопрос «почему?», независимо от того, в какой сфере его это «почему?» пробуждает, он уже выше самого себя как бы становится. И здесь вот этой, с этой религиозной эйфорией, когда внешнее становится нас такой, знаете, подменой внутренней, человек спускается на землю, что называется. И опускает его на землю, голос свыше. Потому что сколько споров жестокосердных людей по поводу правильных обрядов и молитв. И при этом сколько безразличия к праведной жизни. Для себя ли мы живем религиозной жизнью? Разве не для себя мы едим и пьем? И разве не в отношении к другим, не в отношении к другим определяется наша открытость этому голосу свыше? Посмотрите, какой ответ. Так говорил, когда Господь Саов, когда такой же вопрос задавали другие иудеи, еще жившие в храме, который не был разрушен. Ведь вопросы-то они остаются теми же, они в каждом поколении, может быть, в разных формах задаются. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельцев и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они, как говорит пророк Захария, не хотели этим словам внимать. Собственно говоря, это послужило причиной, по которой и храм был разрушен, и город, и было эти страшные, эти 70 лет плена. Вы знаете, вот в современном, я бы так сказал, религиозном сознании формируется такая, я бы сказал, довольно сложная схема. Я это слово в кавычки, пожалуй, поставлю, из различных действий, которые позволят сделать свою жизнь, с одной стороны, достаточно приемлемой для Бога, по мнению человека, а с другой, достаточно удобной для себя. Встречаются люди, которые считают, что если у меня нет каких-то вредных привычек, значит, я уже духовный. Да? Это все вот вокруг этого. Я вроде бы как и не совсем плохой. Очень часто люди черствые, себелюбивые и самолюбивые охотно одевают на себя вот этот вот религиозный сюртук. Достоевский называл это мундирным христианством, оставаясь при этом людьми безразличными, в общем-то. И вот в этой достаточно короткой, 7 главе книги пророка Захарии устанавливается, мне кажется, верная связь между верхом духовным и религиозным низом. И добрые дела, и правильная вера, и честное отношение к себе самому, они как-то устанавливаются в определенном порядке. И вот эта уравновешенность верха и низа, когда есть вдохновенность свыше, когда нет иллюзий уже внизу, Слово Божье, в том числе и Слово, которое мы читаем с вами в Священном Писании каждый день, становится для нас вот этой необходимой пищей для внутреннего человека, человека по образу и подобию Бога. И здесь обратите внимание, вот взгляд свыше, он всегда шире. Взгляд снизу дает нам возможность глубины какой-то определенной, когда мы знаем, почем фунт лиха, знаем, какова жизнь на самом деле, не в книжках, а на себе, на своем опыте, попадая в определенные обстоятельства. Потому что когда мы стоим на ногах, на земле, у нас нет иллюзий, а это позволяет нам избежать этого опасного врага всякой духовной жизни, высокомерия. Потому что ведь высокомерие нас спрашивает, как же Бог, я вот молюсь правильно, пощусь правильно. Почему так все нескладно? И вот, пожалуй, одно может быть нам довольно ясное из чтения 7 главы книги пророка Захарии. Потребность в понимании духовном, вот эта вот благая членораздельность, как говорил Аверинцев, она актуальна всегда. Потому что жизнь – это поступок. В нем мы выражаем свое личное бытие. А посреди могут быть, знаете, как действительно мы сказали вначале, когда солнце низко, тени становятся очень длинными. И вот апостол Павел позже уже в послании к римлянам пишет в 12 главе: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». И взгляд сверху, и взгляд сверху, они оба нужны. Нужно видеть себя, ну, настолько, насколько мы можем, такими, какие мы есть в этой действительности. Полезно побыть в шкуре бедного, как король Лир утверждал. Шекспир устами короля Лира говорит: «Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». Но важно и, чтобы в жизни были эти минуты, часы иногда, когда истина, правда, смысл поднимает нас выше того, что нас окружает. И вот этот голос, голос Бога свыше, голос человека в хоре людей, голос Достоевского, слышный из голосов этих узников на каторге. Я был там в Омске, в этом остроге, где он отбывал наказание, от него совсем развалины не остались. Этот голос и голос свыше. И вот в этом диалоге устанавливается понимание того, во что мы верим. И самое главное, почему мы верим в то, во что мы верим. Мне это представляется сегодня невероятно актуальным. Потому что ведь, понимаете, мы живем во времена, которые опять-таки в той же 7 главе книги пророка Захарии обозначены. Очень любопытно. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Саваоф. Это 13 стих 7 главы книги пророка Захарии. Это получается, человек снизу кричит, сам не знает что, и не слышит этого голоса свыше. И в этом трагедия всякого религиозного сознания, в том числе и сегодняшнего. Ну, давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами, мы буквально через пару минут вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего.
то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 31 мая 2022 года, последний день весны, 12 часов 31 минута в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Читаем мы книгу пророка Захарии, 7 главу, и вот я надеюсь, что это будет все вот эти чтения наши с вами, они будут способствовать тому, о чем я постоянно говорю, к чему я призываю, качеству внутренней жизни. Вот мы, когда закончим читать книгу Захарии, потом Малахии, в общем, я думаю, к осени мы уже это все завершим, и я уже работаю сейчас над новым циклом передач, который будет называться «Христианство» или «Христианская жизнь. Теория и практика». Мы будем этот цикл вести, читая послание к римлянам. Удивительное в своем роде послание апостола Павла. Мы так перейдем от Ветхого Завета уже к Новому. И я думаю, это будет все служить тому, что будет как-то нас питать внутренне. Это ведь главное, потому что Слово Божие – это наша пища. Пища для ума, пища, конечно же, для сердца, пища духовная. И мне хотелось бы, чтобы она была, конечно же, твердая. То есть та, которую необходимо переваривать. Ну, впрочем, давайте вернемся к чтению 7 главы книги пророка Захарии. Смотрите, какая дисгармония возникает, когда человек стоит на голове, вместо того, чтобы стоять на ногах. Господь взывает сверху, и они не слышат. А люди кричат что-то Богу, говорят, а Он не слышит их, потому что говорят они на разных языках. Знаете, есть такая банальная очень поговорка, вот спор телевизора с холодильником, они никогда не договорятся друг с другом. И в этом смысле сегодняшнее, в том числе религиозное сознание, знаете, во что только не верят. Карл Ясперс в своей книге «Духовная ситуация времени» пишет такие слова, в общем, обидные, но справедливые. Число участников в лотереях поразительно. Решение кроссвордов становится излюбленным занятием. Объективное удовлетворение духовных стремлений без личного участия гарантирует деловое функционирование, в котором регулируется утомление и отдых. Смотрите, вот здесь, в общем, показана одна вещь, что люди могут, оставаясь религиозными, в той или иной степени, как некоторые говорят, ну что же вы так фанатеете в своей вере, ну нельзя же так, ну сходил раз в церковь, ну помолился там, ну вот, да, ну как бы, ну у тебя есть какой-то такой формат свой, при этом ты довольно активно сотрудничаешь с действительностью окружающей, приспосабливаешься к ней, как можешь. Но понимаете, когда в этом случае человек, живущий религиозной жизнью для себя, он ведь не может и на многое рассчитывать. Когда ты не слышишь голос свыше, с чего ты взял, что там наверху тебя должны и обязаны слушать. Джозеф Конрад, удивительный, кстати, английский писатель, в своем романе «В сердце Марии» пишет такие слова. «Всякий подлинный мастер, человек действия, все равно создает ли он что-то, изобретает ли какое-нибудь средство для достижения цели или находит выход из трудного положения». О чем здесь говорит вообще Конрад? О том, что мастер, с его точки зрения, это человек, который идет своим путем. Ну, говоря нашим языком, тот, который стоит и падает перед Богом. Тот, кто принимает ответственные решения, и не исходя из тех вызовов, которые бросает им окружающая действительность, а начинает, как мы вот говорили вначале, с голой точки. Знаете, важно, это очень важно, потому что человек, как говорит Грэм Грин, не может жить без веры. Он всегда во что-то верит. Верит ли он в неизбежность пролетарской революции? Или верит в то, что черная кошка, перебежавшая дорогу, принесет несчастье? Он все равно верит. Есть вещи, в которые человек верит. Сама вот эта, простите, доверчивость, она в человеке заложена. Почему? Очень важно понять для себя, во что я верю и почему. Знаете, я вот часто как-то слышу такую фразу от людей, знаете, ну, я говорю, без оскорбления, всякого унижения, вот обывательское мышление, мышление, которое ориентировано на быт. Завтрак, обед, ужин, зарплаты до зарплаты, там, и так далее. Очень многие так живут, привыкают. И вот люди такие говорят, я верю, но вроде как не совсем. Очень редко кто говорит, я совсем ни во что не верю, во что-то человек всегда верит. И религиозность – это, в общем, феномен человеческой природы, от которого большинству людей избавиться окончательно не удается никогда. Для этого нужны очень серьезные усилия, сознательные причем. Ведь надо же себе доказывать постоянно, что я ни во что не верю, а такого, согласитесь, почти не бывает. Даже люди, которые, в общем, которых можно назвать бессовестными, они верят. Понимаете? И вот это, в общем, очень важно, потому что если мы продолжаем как бы верить во что попало, не отдавая себе отчета о том, почему мы в это верим, то наш голос сливается с голосом хора. И мы живем в этом странном искушении быть как все. Можно назвать это стадным чувством, можно назвать коллективизмом, как удобно. Но спасение души, вера – это ведь вопрос личного выбора. И вот люди, я еще раз возвращаю нас к началу нашей передачи, пришли к пророку, спрашивая его, надо ли вообще поститься продолжать? А ответ такой, а что у меня спрашиваете, говорит Бог, вы для себя это делаете, не для меня. Вот себя и спросите. Это, в общем, слова-то очень обличительные по своей природе. Их иногда очень неприятно слушать. И дальше ведь мысль развивается вообще, насколько такие вопросы уместны в стране, где притесняются вдовы и сироты, где творится несправедливый суд, где комфорт, в котором живет определенное число граждан, достигается не совсем честным путем. Давайте будем честными до конца. И вот в этой действительности, где, в общем-то, все во что-то верят, очень мало людей, которые не верят ни во что и никогда, да? Отношение человека к Богу, они пребывают в состоянии, я бы сказал, довольно плачевном. Мы молимся, чтобы лучше себя чувствовать, вот на душе просветлело. Мы постимся, а вдруг Господь даст нам то, чего мы хотим в ответ на наше смирение. Мы иногда даже жертвуем какие-то жалкие крохи от своего благополучия, чтобы все-таки выглядеть в своих собственных глазах более или менее прилично. А если вдуматься, в мире, где все материальные блага распределяются очень неравномерно. Очень многие живут хорошо только потому, что другие живут плохо. В таком состоянии, когда человек не способен начать вот с этой голой точки, происходит нравственное опустошение вообще смысла слова веры. Исчезает ясное духовное видение жизни. Они не хотели внимать, говорит Господь устами пророка Захарии. Отворотились от меня, а уши свои отяготили, чтобы не слышать. Вообще в Писании очень актуальным представляется этот образ отяжелевшего уха, подавленной способностью услышать Бога, услышать себя, в конце концов. Знаете, как говорят иногда, медведь на ухо наступил в отношении людей, которые, ну, у которых нет музыкального слуха, да? Вот в этом смысле утрата духовного слуха – это, в общем, трагедия серьезная. Гораздо более серьезная, чем недостаток слуха музыкального. И мне кажется, что человек вообще выдумывает, изобретает в разные времена, в разные поколения множество всякого рода затычек для ушей. Знаете, такие, когда вот шум, дают такие беруши, да, в самолетах иногда люди там наушники какие-то одевают, еще что-то, чтобы шум не мешал заснуть. Вот человеку иногда духовно спать позволяют такие затычки. Определенным способом внушенные мысли о том, что мой выбор ничего не значит, что мой голос не слышен наверху. И на самом деле, когда мы выходим вот на эту голую точку, по словам Авраама Терца, мы обретаем эту веру. У нас есть голос. Бог слышит наше сердце. И мы начинаем слышать его. Какой-то неведомый нам, всплывающий из глубин голос, зовущий к тому, что выше нас, чище, лучше, к Иисусу Христу. Потому что жизнь под солнцем, которая полна суеты, которая угнетает дух человеческий, она может оглушить внутреннего человека очень надолго, иногда и очень сильно. А это ожесточает сердце. Но любовь, которая, по словам апостола Павла, долготерпит, милосердствует, она проявляет себя в таких обстоятельствах, когда даже тогда, когда солнце низко, а тени очень длинные, и кажется, что они никогда не кончатся, эти тени, мы верим и вдруг неожиданно начинаем ощущать, как Господь проявляет свою благость к нам, внутри нас, в обстоятельствах нашей жизни, в нашем отношении к другим людям. И, наверное, когда по мере того, как мы от этих затычек в ушах избавляемся, когда мы учимся слышать голос Бога, слышать боль другого человека, ее понимать, тогда мы вдруг начинаем верно понимать разницу между верхом и низом. И мы крепко стоим на ногах. У нас нет никаких иллюзий по отношению к действительности нас окружающей. Как нет иллюзий у солдата на войне, он знает, что его могут убить, что в него может попасть пуля и так далее, и так далее. Богословские знания, конечно, нужны. Но они нужны не для того, чтобы заполнять религиозные кроссворды, а для того, чтобы нам понимать, во что мы верим и почему. Иначе эти знания бесполезны, бессмысленны и только вооружают наше высокомерие. Мы не можем рассчитывать на благословение Бога в подлинном, духовном смысле этого слова. Если переступаем ту черту очень опасную, за которой религиозность оправдывает бесчеловечность, за которой идет страшное опустошение души и ожесточение сердца. И 20-й, и 21-й век, он ведь показал наглядно, что никакая богословская культура не помешала немцам, этим искренне верующим христианам, потомкам Мартина Лютера, великого реформатора, выбрать Гитлера себе вождем. И это великое, я это слово в кавычки все-таки поставлю, христианская страна Германия за каких-то меньше, чем за 50 лет развязала две страшных мировых войны. Вера им не помешала. Почему? Да потому что, мне кажется, большинство немцев не спрашивали себя, почему я верю в то, во что я верю, и во что я вообще в принципе верю. И вот и появились статьи епископов в газетах, которые писали, что человек не может быть христианином, если не разделяет расовую политику фюрера. Это писали непростые прихожане. Но были ведь такие, как Дитрих Бонхёфер, который в 1933 году в рождественской проповеди задал вопрос себе и окружающим его людям, нужны ли мы, во что мы верим, почему мы верим в то, во что мы верим. Вы знаете, иногда наше ухо, оно тяжелеет. Мы устаем от многих голосов. Нужда, страх, желания, мечты, иллюзии. Да все, что угодно. Окружающая действительность и пугает, и соблазняет, и давит. Но все-таки. Даже тогда, когда у нас не абсолютный слух. Мы учимся слушать эту тишину внутри себя. Когда все голоса умолкают. Когда иллюзий больше нет, мы, может быть, услышим великие слова «Воззови ко мне, и я отвечу», как сказал Иеремия, «и покажу тебе великое и недоступное, чего не знаешь». Может быть, мы услышим это в словах апостола Павла о том, что от любви Божией во Христе Иисусе нас никто не отлучит. Ни высота, ни глубина, никакая другая тварь. Мы наконец-то научимся различать подлый голос нашей самости, нашего себялюбия от голоса совести. Все дело в том, для кого мы живем, почему верим и во что. И, наверное, каждый из нас в определенных обстоятельствах жизни был там, где был отец этого юноши, который признался Христу в своем бессилии духовном. Верю, Господи, помоги моему неверию. И вы знаете, закончить эту передачу я хочу пожеланием нам всем того, чтобы мы обретали уверенность в том, что наш голос что-то значит. Что мы не просто пылинка, растворяющаяся в какой-то в общей массе. Что Бог думает о нас. И Он хочет, чтобы мы Его услышали. И чем больше мы учимся слышать, тем больше крепнет нас уверенность, что и нас слышат там, в небесных чертогах. Не благодаря нам, а благодаря Христу, благодаря истине, потому что Христос и есть истина. И вот этого я хочу нам всем пожелать вот этого роста духовного качества внутренней жизни на этой неделе всем нам в этом наступающем лете 2022 года. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До свидания.